Мне он говорят про нашего Лазаря, который у меня там где-то в лекции есть. Я не помню, как название. Современный Лазарь там такой, который мертв был, а Господь его воскресил. Трехдневный Лазарь, который в гробе уже почти лежал. Наверное, слушали эту лекцию или нет? Забыл название. Ну, это человек, который 40 лет, с 14 до 40, так жутко жил, с 14, как начал наркотики употреблять, так вообще все прошел, вообще все. Заразился всем вообще, чем можно было заразиться. Вот. И как-то живой остался. Я так думаю, что у него в предках, видимо, были кто-то из глубоко верующих людей, может, даже праведников. Но такие не доживают. У него из друганов никого не осталось. Вот они на пару с последним остались, с ним на пару еще куролесили. Тот уже болел, этот тоже болел. Оба болели, но все равно остановиться же не могут. Идут, воруют там, всяко там, как могут, наберут опять, хлоп. Значит, опять добились своего. И тот помер. Последний друган помер. И после этого, оставшись один, вот без компании трудно это все делать. Интересно, как то за компанию хоть что, хоть куда. Вот компания не осталась, и он растерялся. И чуть-чуть он задержался, чуть-чуть, на несколько дней. И протрезвел. Протрезвел, до него дошло. Так все передохли. Я последний остался. До меня очередь дошла. Он понял, что ему пришло время сдыхать. Вот так прямо он о себе говорил. И он вот так ходил несколько дней, страдал, страдал, мучился, мучился. И вдруг решил, надо хоть сдохнуть-то трезвым. Мысль, которую прислал Бог. По молитвам тех праведников, которые были в его роду. Он до этого 7 лет назад был в храме и делал попытку вырваться из этого болота. Но болото затянуло. Затянуло, снова туда ушел. Прошло 7 лет, вот еще такой этап страшный. Такие потери последние уже. И вдруг раз осмысление. Все. Забыл еще важную вещь. Когда кореш-то его последний помер, у него боли, болезни тоже. Он пошел в больницу, сдал анализы, которые они обычно дают, и ему сказали цирроз печени, все. Там их не жалеют, прямо говорят, цирроз печени, все. Печень разлагается, остановить ничем нельзя, это все не лечится. И вот после этого он понял, что все, сдыхать. Очередь, он последний оказался из всех друганов, из всей компании, с 14 лет, которая там постепенно редела компания. Вот. Я, говорит, последний подыхать, хоть сдохнуть трезвым. Вздыхать он точно понял, что уже гарантированно придется. И вот пришел в храм через 7 лет. Перед этим позвонила его мама и говорит, помните, говорит, он 7 лет назад приходил? Ну, конечно, помню. Он решил снова прийти. Я говорю, да не может быть. Она говорит, нет, у него вот такое-такое случилось. Он действительно серьезно хочет прийти. Я говорю, ну он тогда же на меня обиделся. Обиделся, что-то я ему какую-то правду сказал. Что-то еще там, маме его посоветовала, она ему там пыталась гайки закрутить, он на меня обиделся. Я говорю, так что, простил? Он говорит, да, простил уже, все. Подыхать раз собрался, готов встретиться. Я говорю, ну пускай приходит. Вот сели, и он меня полтора часа убеждал. Не я его, он меня полтора часа убеждал. Как вы думаете, в чем? Нет, что его Бог никогда не простит. Слышите? Странный переворот сознания, да? Он, вот, ну как разбойник, распятый справа на кресте, подобное что-то произошло, открылось множество грехов, которые, ну, протрезвел человек, протрезвел, и один на один со своими грехами остался, и в ужасе, в отчаянии. И подыхать уже, все, приговор поставили врачи, и грехи давят, вспоминаются, во сне снятся, днем мерещатся, все время из головы-то не выходит, места себе не находит. И он меня полтора часа убеждал, что его простить невозможно. Он столько грехов совершил. Это похоже на начало покаяния, да? Вот посмотрите, как Бог умеет сокрушать. По молитвам предков. 40 до 40 лет человек дожил, как живой остался. И Господь его так сокрушает смертельным приговором. Все, выхода нет. Господь меня не простит. Я говорю, Господь всех прощает. Вот распятый Христос. Сидим перед крестом, перед распятием. Вот Христос, вот смотри, кровь пролита за всех, не ушел с креста, умер. что взять грехи всех на себя, и твои тоже. Он говорит, так я их даже назвать боюсь. Я говорю, кому ты боишься их назвать? Ну, вам, говорит, я боюсь их назвать. Священнику я боюсь их назвать. Почему, говорю? Да вы сквозь землю провалитесь. Вы умрете от одного списка моих грехов, что я буду называть? А он же уже в какой-то мере уже там знакомился с этим всем. Что-то уже понимал, что является грехом. Как бы где-то у него контакты с этим уже были. Нет, говорит, это невозможно. 1,5 часа меня убеждал, что выхода нет уже, все. Никакая исповедь ему невозможна, это слушать никто не будет. Все умрут, все уши заткнут, убегут, храм сгорит. Он говорит, от этого всего. Вот он сидел, и он это не врал, он это честно говорил. А я его старался 1,5 часа честно убеждать, что говорю, из того, что вот вы собираетесь называть, большую часть можно предположить. Вот большую часть из тех лет общения с людьми, подобными вам, другими людьми, да вот они тут переписаны. Я говорю, вот они тут переписаны. Поэтому, когда мы их писали, мы же их знали. Не по своему опыту, а по опыту многих других людей. Что ты, по своему опыту горькому тоже. Я говорю, нет, этого нет в церкви. И вот 1,5 часа на это потратили, чтобы его убедить. Видите, как лукаво его не пускал. Лукаво его не пускал. С одной стороны, вроде бы раскаяние и попытка начала покаяния, с другой стороны, вот лукавый ставит препятствие, что это нельзя говорить. Он говорит, это нельзя говорить. Это будет тошно и противно всем. Храм сгорит от моих грехов. Я говорю, не от таких уже не умирали, и уши не завидали, и храм не сгорел. Сколько таких прошло тут, перед вами, до вас? И, наконец, он согласился. Вот согласился, долго-долго готовился, глубоко, как у нас там в храме традиция была заведена, долго, очень долго. Вот постепенно настраивал свою жизнь. То есть одно дело признание грехов, другое дело, он настраивал свою жизнь на правильное христианское поведение. Потому что подготовка к генеральной исповеди, которая длилась у него достаточно долго, заключалась не просто в том, чтобы он галочки поставил и пошел сдал это священнику. Не в этом же суть. Суть в том, чтобы признать грехи, осознать их, начать их понимать, глубину и тяжесть, каяться, вот воздыхать об этом. Но самое главное – настроить свою жизнь на правильное основание, поставить ее на правильный фундамент. Вот это ему давалось страшно тяжело, страшно тяжело. Человек, который столько лет прожил в грехах, страстях, а теперь ему говорят, так не живи больше, теперь вот так живи. И он признавался, потея, я не могу, у меня ничего не получается. Он говорит, как не смотреть телевизор? А что делает? Я умру, у меня башку разорвет, говорит. У меня постоянно там вот такое, вы бы знали, что такое. А ему бес открыто говорил, он прямо рассказывал. Мне говорит бес, ты что, дурак, что ли? Что ты тут делаешь? Пошли, пойдем туда, что мы с тобой раньше делали? Вот у него так открыто голосом, представляете? Вот беснование уже какое. Почти одержимость была у человека. И он все время над ним надсмехался, издевался. Ты дурак, что ли? Куда ты приперся? И посмотрите, как странно. Как бес вот не надсмехался над ним, как не гнал его из храма. Вот не дала ему благодать этому бесу, утащить его насильно на те старые дела, на которые он таскал 26 лет. Благодать не дала. У нас нет святых людей. У нас нет великих праведников. У нас нет великих подвижников. С ним занимался обыкновенный человек из наших прихожан. Но у него есть статус преподавателя, священник ему благословил этим заниматься. Опыт у человека есть. В прошлой жизни имеет и горький опыт греховный, и прошел, и вышел, и сам окреп. И вот теперь у него функция такая, подобным несчастным страдальцам помогать, чтобы и их множество грехов покрыл Бог. И вот он с ним возился, рвет бес этого человека, я не помню уже, но долго возился, рвет бес этого человека, гонит вот на все эти грехи, а там мерещится, представляете, грехи эти вживую мерещатся с ощущениями, в теле ощущения. Ощущения такие же, как он получал от этих грехов, по всем страстям вообще, без остановки, набором сплошным. И он говорил, дайте хоть мне возможность курить хотя бы, но я уже не блужу, я уже не наркоманю, я уже не ворую, говорит, я уже вот это не делаю, пить перестал, курить-то хоть оставьте мне возможность. И вот дольше всех он не мог бросить курить. У нас еще есть такое правило по поговорке: курить без сам кадить. Вот до тех пор, пока курил, продолжал, не мог бросить курить. Вот это последнее, за что держал бес. Мы ему так и говорили: это последний крючок. Снимешь этот крючок — возможность примирения с Богом будет. Не снимешь этот крючок — он последний. Но он тяжелый самый. Последний бой, он трудный самый. И вот он с этим боролся дольше всех. Дрался, дрался, боролся, боролся. До причастия его не допускали. Не допускали. Он на генеральную исповедь не ходил. Крещенская благодать, которая есть в каждом человеке, она раскрывалась. По мере того, как он доверял советам, по мере того, как он их пытался выполнять, крещенская благодать укрепляла его. Она наконец там начинала как бы прорастать, оживать, чего никогда не было. И в нас порой, мы крещены, а там сухое зерно лежит на камне сердца. Ростка нет, тем более плодов никаких нет. А мы говорим: надо причащаться, в причастии сила, без причастия мне не победить. Да вот, Лазарь уже смердел. Приговор поставили, смертник. Вступил в борьбу, принимает советы, рекомендации, делает попытку. Ну, подохнуть просто человек хотел трезвым. Вот и все, чего хотел. Желание это было. И вот курить никак не давал ему бес бросить. Долго мучился. Такие помыслы, говорят, так он крутит, так прямо навязывает мне. Нет, не дал Бог. Не дал Бог утянуть его. Потому что он уже не хотел. Он внутренне боролся. Если бы он захотел, он бы в любой день ушел. В любую минуту бы ушел. Он выходил с какого-то этажа из дома. Когда ему надо было, закрывала его мать на железные двери, на замки, он выходил через окно. И живой оставался. Вот так бесы делают. Через окно выходил, не помню с какого этажа, живой оставался, чтобы уйти и добиться своего, снова принять, снова уколоться. А тут не мог бес, не мог. Наконец курить бросил. Курить бросил. Вы даже не представляете, сколько такой человек наделал грехов. Даже думать страшно. После этого, раз уже человек готов к примирению, прошел генеральную исповедь, со Христом примирился, причащаться начал. На работу пошел. А в голове все время бес: ты дурак, что ли? Мы с тобой... Все не оставляет. Бес не оставляет ни на минуту. И каждую минуту ему надо решать: мне его слушать или мне его не слушать. Я с ним дружил столько лет, он меня довел вот до этого. Я же решил с ним порвать. И с помощью опять близких, которые помогали, поддерживали, рвать, рвать эту связь, рвать. Он говорит: он меня убьет, я не могу, у меня голова лопнет скоро. Говорит: терпи, это твоя эпитимия. Ты чего хотел? Ты до 40 лет это все делал. Ты чего хотел, чтобы он тебя сейчас оставил, что ли? Давай терпи, это твой крест. Так вот его убеждали, поддерживали. На работу вышел, работает. Он думает: надо проверить, когда я сдохну-то. Интересный же вопрос-то, да? Цирроз-то. Смертный приговор-то врачи вынесли. Они не шутят. Пошел, сдал анализы. Нет цирроза. Нет больше цирроза. Ему говорят: вот видишь, ну... Теперь уже у тебя нет задачи сдохнуть трезвым. Давай теперь другую задачу себе ставь. Какую задачу? Вечность обрести. Вечность блаженную. А бес ему: дурак, что ли? Во что ты веришь? Во что ты веришь? Он тут же ему навязывает, все контролировал. Все контролирует, каждое слово абсолютно. И тут же ему в мозги бьет, бьет, бьет. Но поскольку это уже как бы наглое навязывание, ему самому противное, ему просто надо было вытерпеть, просто с ума не сойти. С ума не сойти вот от этого вот действия. Вот расскажи врачам об этом, психиатрам. Они скажут: наш пациент. Они без сомнения скажут: это наш. У них такое любимое выражение есть: это наш. Они говорят так спокойно: наш. Но они сделать-то ничего не могут в действительности. Они могут тормознуть, долбануть таблетками. А симптомы погасить, но болезнь исцелить не могут. Они же честно говорят, и у них в учебниках написано: причину болезни, шизофрении, они не знают. Они болезнь не лечат. Они лечат симптомы болезни. То есть проявления болезни, они их минимизируют. И фактически и проявления-то они вылечить не могут. Одно придавили, в другом месте вылезло. Тут тормознули, а он что, слюна потекла у него, он не жилец, не работник. Поэтому вот так. Теперь этот Лазарь, как слух дошел, пошел учиться на права. Вот. Ну, это, так сказать, такая маленькая деталь, никчемная, можно сказать, никчемная. Но при этом человек, чтобы получить права, пойдет в наркологию, он же там на учете стоит, ему же там цирроз печени-то поставили, он тамошний он, его знают. Он пойдет получать справку о состоянии своего здоровья психического, наркологического, там, знаете, да, это все, кто права имеет. Справочку надо такую получить. И вот он туда пойдет, а его по прошествии нескольких лет, если он не будет у них больше светиться, а уже, кажется, прошло, 5 лет, кажется, надо, его должны будут снять с учета даже. Он больше не наркоман. 5 годами он доказал. Их заставляют там еще перед тем, как дать справку, ставят их на учет, особый учет, контроль, и заставляют раз в месяц приходить сдавать кровь на анализы. Их жестко контролируют. Там по анализам крови определяется, есть у него нет в крови вот те или иные там составы наркотиков. Причем достаточно долго в крови это держится, поэтому так трудно сделать, чтобы, например, колоться, потом за неделю до этого перестать колоться, а потом пойти кровь сдать, и там чисто было. Вот. Поэтому вот, пойдет сдавать анализы, и если он действительно придет и положенное количество месяцев сдаст кровь, и там не будет никаких следов наркотиков, его даже с учета могут снять. Не только, значит, цирроз печени прошел, теперь как-то уже жить можно. Так он еще в семье своей, а там у него еще родственники есть, тоже верующие, он еще христианином лучшим стал. Потому что те из хорошей жизни ко Христу идут, а этот откуда идет? Вот такой вот он крепче оказался в вере.